Господь, благодарим Тебя сердечно за это время, когда мы можем вместе собраться после обеда, чтобы нам прослушать о Слове Твоем. Даруй нам в милости и понимание Тебя, слава Тебе за все. Аминь. Одна сестра сдала мне письменный документ, анализ жизни Иосифа и Иисуса Христа, аналогию. Я еще не успел ознакомиться, но уже хорошо, что есть такие работы. Если вдруг кто-то хочет, то значит это можно будет еще сдать. И вчера у нас по книге «Исход» осталось два неразобранных момента. Один момент – это Синайское откровение, мы помним, да, вот этот книга «Исход» делится на несколько частей. Одна из частей – это Синайское откровение. И последняя часть – это грех Золотого Тельца. Давайте мы немножко поговорим о Синайском откровении. Поговорим действительно немного совсем, потому что мы, когда будем разбирать книгу «Левит», довольно подробно будем об этом еще раз говорить. Итак, друзья, Бог дал откровение. Вот интересно, что человек эволюционирует, но не в плане физического своего развития, а в плане развития идей каких-то. Вот я помню, когда был маленький совсем, то я, когда мы с мамой читали какую-то энциклопедию, там было про изобретение самолета братьями Райт, был такой параплан изобретен, то моя мама так сразу сказала: «Денис, как ты думаешь, почему эти братья Райт сразу не изобрели Боинг 737? Почему они сначала какие-то парапланы изобретали, потом еще что-то?» Друзья, вот человек, он вообще эволюционирует в плане своих идей. Сначала он что-то делает, потом лучше, 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 и в конечном итоге получается что-то более-менее хорошее, и даже это все равно эволюционирует. Друзья, вот то же самое и с государственным устройством. Человек, который вот живет в каком-то обществе, он придумывает законы, он эти законы усовершенствует, чтобы удовлетворять нуждам современности и так далее, и так далее. Вот одно из моментов, почему все-таки мы считаем, что Библия права, и почему мы считаем, что Бог есть, и доказательство правоты Библии, оно заключается в том, что еще в древности, когда это было 4-5 тысяч лет назад, когда жил Моисей, у народа израильского существовали законы, которые были несравненно лучше и выше законов, которые дошли до наших времен. Есть эти законы, мы можем с ними знакомиться, если надо, народов, живших в округе. Даже такие законы, как законы Египта, например, где жил Моисей до своего избрания, выбора, точнее, когда он к народу Божьему ушел. То есть даже законы развитых стран, они были несравненно, как бы несовершеннее, несравненно слабее, чем тот закон, который был у народа израильского в пустыне. И тогда возникает вопрос, как народ, который только, смотрите, вот народ, находящийся в порабощении 400 лет, ну, по некоторым источникам 200 лет, да, 230 лет, неважно, столетия, находившийся в порабощении, он вышел, идет по пустыне, у них нет ни государственности, ничего, и вдруг они придумывают просто потрясающий совершенный закон. Как это возможно? Когда я учился в институте, у нас был профессор философии, это был человек неверующий, атеист, но он преподавал философию, и когда мы дошли до христианства, мы изучали все философские системы, и когда дошли до христианства, он сказал такую фразу, что христианская философия, ну в хорошем смысле слова, то есть осмысление жизни, христианские заповеди, законы, это самое совершенное, что когда-либо мог на земле придумать человек. Ничего лучше не существует. Это как бы эталон эволюции мысли человека. Христианство. Но я к нему подошел после нашего занятия и сказал, что я с вами абсолютно все согласен, кроме одного момента, что это не эволюция мысли, это откровение от Бога. Человеческий разум никогда бы не смог догадаться таких совершенных законов. Друзья, Синайское откровение, оно регламентировало все сферы жизни человека, включая духовную сферу жизни человека, включая его отношения между людьми, чтобы законы общежития устанавливались, включая его какие-то гигиенические законы и запреты. Все это было сделано для того, чтобы предотвратить эпидемии, болезни, чтобы предотвратить неустройства, чтобы предотвратить какие-то, может быть, внутри отношения, проблемы внутри как бы семей даже или внутри людей, и чтобы иметь правильное отношение с Богом. Это было действительно совершенное откровение Бога, и это было большое преимущество народа израильского перед всеми остальными народами, которые существовали в то время. И еще раз скажу, это есть некое доказательство того, определенное доказательство того, что Бог действительно присутствовал со своим народом в то время. Давайте еще один вопрос зададим. С точки зрения вот вообще, друзья, зачем нужен закон вообще? Вот давайте посмотрим на некоторые законы гигиенического такого, медицинского плана. Итак, у человека вдруг обнаружилась на руке какая-то, как говорят дети, вавка. Вот. Он идет, показывает ее священнику, и священник подозревает, что это начало проказа. Вы помните, что делать с этим человеком, да? Его запирают там, какой-то дом, там, потом через какое-то время приходит опять, ну и так далее, так далее, так далее. Вопрос. Нарушение этих законов к чему могло бы привести? К распространению заразных заболеваний. Посмотрите, друзья, это очень важно. Дело в том, что закон, ну я думаю, что это вы хорошо понимаете, просто повторю. Любой закон, данный Богом, имеет одну единственную цель – предотвратить какое-либо бедствие для человека. Это очень важно понять. И если в законах, которые мы видим, гигиенических законах или законах здоровья, мы это видим очевидно, мы понимаем, что если человек заболел, его надо изолировать, мы понимаем, что если человек, допустим, сделал что-то, он там должен, грубо говоря, за собой убрать и так далее, это все понятно и никому доказывать не надо. То же самое относится и к законам взаимоотношения. Там написано, если человек сделал такое преступление, то если он был виноват, то так. Если он не был виноват, то так. Друзья, Бог усмотрел все законы. Это тоже для того, чтобы было лучше. И если мы с вами это понимаем хорошо, то почему-то в вопросах духовного мы с этим сопротивляемся. То есть, когда мы говорим о законах, я еще раз скажу, гигиенических и здоровья, мы понимаем, что это во благо людей. Когда мы говорим о законах духовных, о ограничениях, поставленных Богом в духовной жизни, мы это воспринимаем как какую-то проблему для себя, какое-то ограничение. Хотя на самом деле дух закона повторяется и тут. Бог духовное ограничение поставил не для того, чтобы ввести человека в какую-то, может быть, клетку или запереть его в чем-то, да, чтобы ограничить его, чтобы издеваться над ним. Он закон в первую очередь дал для того, чтобы в духовных сферах оградить человека от проблем. И в наше время то же самое, друзья. Когда мы знаем Божьи заповеди, новозаветные в данном случае, и мы к ним относимся как к чему-то ограничивающему нашу свободу, конечно, нам трудно жить. Если мы к ним относимся как к тому, что помогает нам сохранить нашу свободу, как к тому, что является помощью нашей для того, чтобы мы могли жить и развиваться духовно, друзья, нам становится намного проще выполнять любые Божьи заповеди, любые Божьи законы. Вот. И еще, друзья, одна мысль, очень коротко, к сожалению, нет у нас возможности подробно останавливаться на всех этих мыслях. Очень короткая мысль, друзья, закон был дан для того, чтобы вывести проблему человека наружу. Дело в том, что, это апостол Павел пишет, что еще до закона, когда закона не было, грех царствовал, и грех царствовал, и смерть царствовала в людях. Иногда неправильно понимают место Священного Писания, которое сказал Павел. Павел сказал такой текст, такую мысль сказал в послании к римлянам, что если бы не было закона, то не было бы и преступления. Вы помните эту мысль, да? И многие люди говорят, ну хорошо, тогда пусть Бог не давал бы закон, и люди бы не были ни в чем бы виноваты не были. То есть получается, что Бог стал источником проблем. Павел говорит, не было бы закона, не было бы преступления. Было бы хорошо. Бог сказал, не пожелай. Если бы он не сказал, не пожелай, то и не было бы проблем. Человек бы желал, что хочет, но запрета нет, и поэтому нет проблем. Так же, да? Друзья, очень многие люди, я встречался с этим мнением, вот именно так понимают этот текст. На самом деле, друзья, этот текст совершенно говорит об обратном. В этом же послании апостол Павел пишет, что грех и смерть царствовали и без закона. То есть человек умирал в грехах своих. То есть говорит о том, что грех имел свое влияние, что убийства были всякие рода гнусные дела без закона. Закона Моисеева еще не было, а уже грех царствовал. Он был владыкой на земле. И закон пришел и был дан Богом для того, чтобы человек определил, где именно у него проблема. То есть закон является тем мерилом, который помогает выявить проблему человека. Это очень важная мысль. Вы знаете, в последнее время я, когда беседую лично с человеком или иногда с какими-то категориями людей, вот так вот, применяю один и тот же метод. Может быть, я кому-то из вас уже рассказывал этот метод, но послушайте еще раз. Вот представьте себе, к вам приходит человек и говорит, например, ну или, например, меня попросили провести там беседу с молодежью там, о компьютерной технике, там, социальных сетях и телефонах. Вот мы понимаем, что у вас уже антагонизм к этим темам вот, и так далее. Или, например, по одежде. Вот надо поговорить с сестрами об одежде. То уже сама фраза, она вызывает нервный тик и стресс, да, у человека, и он начинает всячески нервничать по этому поводу. Да. Друзья, в последнее время я поступаю таким образом. Вот, например, телефон. Вот. Показал, да? Давайте мы... Вот представьте, что вы молодежь, ну вы есть молодежь. Ну, представьте, там молодежь, с которой я веду беседу про телефон. Я говорю, молодежь, давайте сделаем так. Вы приходите домой, берете листочек бумаги. Или вы один, сам с собой. Или вы в компании со своими друзьями и подругами. Вы сами себе придумываете абсолютно любых 5 правил пользования телефоном. Вот какие хотите. Можно же придумать 5 правил пользования телефоном или нельзя? Как вы считаете? Можно. Вообще, вот как вы считаете, у пользования телефоном должно быть хоть какое-то правило или нет? Конечно. Вот не я буду вам говорить, не кто-то, вы сами себе придумываете. Человек приходит домой и думает, так, какие же у меня правила? Но так как я человек, стараюсь быть честным, то я когда пришел домой после этой беседы, тоже так сделал. Сел, взял листочек бумаги и стал придумывать, какие же 5 правил пользования телефоном есть у меня лично. И вот я придумал себе такие правила. Первое правило. Не пользоваться сотовым телефоном за рулем автомобиля. Первое правило. Второе правило. Когда я беседую с человеком, не отвечать на звонки по сотовому телефону без крайней необходимости. Ну и вот таких 5 правил придумал. И вот посоветовал молодежи это сделать. Второй этап. На протяжении месяца, ежедневно, вечером, задавайте себе вопрос. Какое из правил я нарушил сегодня? Понятно, да? Вот я придумал себе 5 правил, и вечером я задаю сам себе вопрос. Какое правило я нарушил? И я отмечаю. Например, 1 июля нарушил первое правило, 2, 3, 4, 5. Все нарушил правила. 2 июля нарушил третье правило, 4 июля нарушил. И вот месяц. Через месяц вы проверяете, какое из правил, которые вы сами себе поставили, то есть то правило, которое вы считали наиболее разумным, вы же их сами написали, вы чаще всего нарушали. Друзья, у меня обнаружилось такое, я себе эксперимент провел, у меня обнаружилось, я ни одного дня не исполнял правила, знаете какое? Не разговаривать по телефону за рулем. Не было ни одного дня, чтобы я это правило исполнил. Вот я его сам себе написал, и когда писал, я был уверен, что это мудро и разумно, и так далее, и давал себе слово, что я буду так делать, и я его ни разу не выполнил. Вопрос возникает, почему, как вы считаете? Нет, друзья, я понимаю, что в этом есть какая-то проблема. То есть, когда человек понимает, что закон добр, и понимает, что он его сам исполнять не может, это выясняет его проблему. Друзья, это не только в телефонах. Я это применяю. Приходит, например, брат один ко мне и говорит, у меня проблема дома с отношениями с женой. Мы все время ссоримся. Я говорю, напиши себе 5 правил взаимоотношений с женой. Любых. И посмотри, какие правила ты нарушаешь сам. Друзья, закон – это потрясающий способ выявления своих собственных проблем. И когда человек выявляет свои проблемы, он понимает, вот здесь у меня проблема, вот здесь я не могу сделать. Вот тогда, друзья, уже можно работать. Друзья, вот закон, у него была такая большая функция показать человеку, где он грешен, в чем он грешен. И показать человеку, что ему необходим спаситель. Это Синайское откровение. Друзья, после Синайского откровения, или точнее во время Синайского откровения, проявилась последняя часть книги «Исход», о которой мы вчера говорили, это грех золотого тельца. Или впадение человека в идолопоклонство. Посмотрите, как очень быстро все это произошло. Моисей уходит на гору, его нет 40 дней. Что происходит в этот момент времени? Народ говорит Аарону, сделай нам Бога, который вывел нас из Египта. Друзья, то есть народ позабыл все. Вот обратите внимание, друзья, насколько человек быстро может перейти к идолопоклонству. Моментально. Они много дней, недель видели чудеса Божьи. Они видели чудеса Божьи в Египте. Они видели чудеса Божьи при переходе через Черное море. Они видели чудеса Божьи в том, что Бог питал их. Они все это видели. Несколько дней Моисея нет, и они говорят, сделай нам Бога. Друзья, вообще человек переходит к идолопоклонству очень быстро. Расскажу вам один пример про одного писателя. Этот писатель был очень таким, вот мы сегодня вспоминали книгу «Мартин Иден» у Джека Лондона, вот что-то подобное. То есть это был писатель бедный такой, в общем-то, непопулярный, и он однажды написал один рассказ, и этот рассказ отправил в журнал, и журнал был принят. А так как он был бедный, у него не было печатных машинок, печатной машинки тогда еще в то время дорого очень было, он написал второй рассказ, отправил этот рассказ, и он был тоже принят. И вот так это вдохновило, что он писал третий, четвертый рассказ, и так далее, и так далее. И вот почти 5 рассказов было принято, а потом случилась одна вещь, он потерял ручку свою. Вот ручку, которую он писал, он потерял. Ну, а человек бедный, ручка всего одна, пришлось искать какую-то другую ручку, и он написал другой ручкой рассказ, и этот рассказ, как вы понимаете, не приняли. Знаете, какой вывод этот человек сделал? Ручка несчастливая попалась. Или, точнее, счастливая та ручка. И вот рассказывают биографии этого писателя, что он потратил много дней, несколько дней, на поиски той самой первой ручки, нашел ее, эту ручку, писал следующие рассказы, и так далее. И потом, когда, друзья, у него, он уже стал известным писателем, купил себе печатную машинку и все такое, он эту ручку в этот футлярчик и повесил на стенку. Друзья, человек впадает в идолопоклонство за одну минуту. Ему вообще вот впасть в идолопоклонство нечего делать. Поэтому в книге Иоанна, в послании Иоанна написано: «Дети, хранитесь от идолов». Друзья, мы видим, как народ Божий моментально впал в идолопоклонство, только Моисея не было. Друзья, и смотрите, как повел себя интересно Аарон. Они приходят к Аарону и говорят: «Сделай нам Бога». И он говорит: «Дайте золотые серьги, дайте все, что у вас есть». Он взял это, он это отлил тельца. Вы представляете, как отлить тельца можно? Вот как это сделать? Вот если я возьму все серьги, положу их в огонь, что с ними будет? Это значит, надо делать форму, надо сделать так же, да? Но форма была грубая, она напоминала тельца. Потом написано, что он взял этого тельца, взял резец, отделал этим резцом, отделал этого тельца, выделал ему там уши, там, и глаза, и все завитушечки, все это вот там, все сделал. Он трудился над этим очень много, Аарон. И вот говорит: вот Бог ваш, который вывел вас из египетской. Друзья, кто это сделал? Аарон, человек, который вместе с Моисеем был рядом во всех делах. Вот, друзья, как это понять? Друзья, можно осудить Аарона и сказать: ну он был недуховный человек, друзья. Нет, Аарон был по всем критериям, может быть, лучше нас с вами. Это говорит о том, какую опасность большую составляет идолопоклонство. Насколько идолопоклонство может быть, резко войти в жизнь даже самого хорошего человека. Конечно, потом, когда Моисей пришел к нему и сказал: Аарон, что ты сделал? А он говорит: ну, не знаю, я бросил, вышел телец, я вообще ничего не знаю. Вот. А Аарон пытался как-то оправдать, конечно, да. Но мы видим, друзья, что даже такие мужи Божьи, как Аарон, они могут впасть в идолопоклонство. Итак, друзья, Синайское откровение и идолопоклонство. Не зря эти события идут прям параллельно, вместе идут. Они показывают, почему Бог так сильно и так строго поставил свой закон. Почему он это сделал? Потому что человек без закона впадает в идолопоклонство. Еще раз, друзья, эти два события идут параллельно вместе, как бы два полюса человеческой сущности. Если нет Божьего закона, ты будешь идолопоклонником. Если ты не хочешь быть идолопоклонником, ты должен быть строго соответствовать тому, что Бог говорит. Это очень важно. Иногда задают вопрос: почему в Ветхом Завете Бог так строго обращался с народами, которые окружали, и уничтожить всех, вырубить там, выжечь, чтобы никого не осталось? Почему? Друзья, потому что идолопоклонство как зараза. В средние века, когда распространялась чума по Европе, вот были такие случаи, когда, например, вот город, там тот же Марсель, например, да, и вот когда чума распространялась по этому городу и умирало до 80% жителей города, представьте, если, например, в городе жило там 200 тысяч, то 180 умирало тысяч, то есть почти никого не оставалось в городе. И когда соседние города, они узнали, что в этом городе началась эпидемия чумы, что они сделали? Они огородили этот город и не разрешали никому оттуда выходить. И в свой город никого не пускали. И если вдруг в доме какого-то человека было подозрение, что там чума, этот дом забивался вместе с живыми людьми там, и никого туда не пускали, а когда там все умирали, просто дом сжигали и все. Друзья, жесткие меры или нет? Жесткие. А знаете, для чего они были нужны сделаны? Для безопасности, чтобы это не пришло. Друзья, вот грех настолько сильно заразен, настолько легко он проникает в плоть человека, вообще в душу человека, что Бог в Ветхом Завете, а тогда мы говорим о людях невозрожденных, это еще сложнее, он, чтобы сохранить святой Божий народ, он поставил очень жесткие условия. Он очень конкретный, друзья, это было во благо человека, чтобы сохранить народ свой. Поэтому, друзья, вот эти два момента, заключающие книгу Исход, они очень для нас важны, очень нужны для нас, чтобы нам понимать, что человек без Бога, без жесткого Божьего контроля, он по своей собственной сущности, он обязательно уйдет в идолопоклонство. Еще последний пример. Если человеку завязать глаза и пустить его по прямой линии, вы знаете, что будет, да? Он начнет ходить по кругу. Бывают люди, которые заблудились в пустыне, где нет ориентиров, им не на что смотреть. Друзья, и потом, когда эти люди иногда погибали в пустыне или в снежной пустыне, там, например, где-то на севере, или в пустыне, вот, где песок, они погибали, и потом приходили люди из высоты, например, полета там, птичьего, там, из вертолета смотрели, то обнаружили, что они ходили по большому-большому кругу такому. Много-много-много раз ходили по кругу, думая, что они идут прямо. Почему человек, когда идет, думает, что он идет прямо, он идет по кругу? Как вы думаете, почему? у человека физиологически так устроен, вот так устроен организм, что одна нога в любом случае сильнее другой. Или левая сильнее правой, или правая сильнее левой. И когда человек идет ровно, прямо, то он прямо ровно идет только потому, что впереди есть какой-то ориентир. Вон то дерево, я к нему иду. И его мозг, он компенсирует нагрузку, и поэтому он может корректировать свой путь. Но если ориентиров нет, и человек идет просто, как ему идется, то та нога, которая сильнее, она делает, ну, больше отталкивается, так скажем, да? И в конечном итоге получается большой-большой круг, и человек никогда не придет к цели. Мы в детских лагерях много раз эксперимент проводили. Мы стали, вон, видишь дерево? Вижу. Вот, дойди до него, без проблем, получишь арбуз. Завяжем глаза, никто не доходит до дерева. Вот дерево рядышком, никто не дойдет. Почему? Человек идет, ему кажется, он идет прямо, а он идет туда. Друзья, вот без Божьего закона, без Божьего ориентира, вот ориентир, без него никто никогда прямо не будет идти. Почему? Человек по своей внутренней сущности греховен. Это очень важно понимать. И Синайское откровение это ярко показывает, что без Бога, конечно, человек не может существовать даже. Все. По книге Исход мы закончили. Теперь мы с вами переходим к книге Левит. Итак, друзья, книга Левит. Но прежде чем мы перейдем к книге Левит, мы с вами поговорим о такой вещи, как поговорим о тенях. Вы знаете, что такое тень, да? Вот. Тень – это то, что отбрасывает. Кстати, вот интересно, это не по предмету нашего урока, очень интересно стараться давать определение очень известным вещам. Вот скажите, пожалуйста, что такое тень? Вот вы все понимаете, но если кто-то будет говорить, вы запутаетесь, согласитесь, да? Вот кто может сказать определение слова тень? Вот определение слова тень. Солнце падает и появляется тень. Друзья, согласитесь, что что-то не то в этом определении, да? Вот что такое тень, как вы считаете? Пожалуйста, кто может дать определение слова тень? А? Но это что-то очень запутанное. Тень – это местное отсутствие света. Такое, что-то на местный наркоз похоже. Местное отсутствие света. Но тоже непонятно, честно говоря. Что такое тень, как вы считаете? А? Еще раз? Тень – это тень, да? Все, тень – это тень. Очень хорошее, емкое, понятное и, самое главное, доступное всем людям объяснение. Итак, тень – это тень. Действительно, другого мы не можем сказать. Но, кстати, поэкспериментируйте дома. Вот мы в церкви иногда так делаем. Вот, например, у нас было крещение, вот завтра крещение. И я говорю, братья и сестры, вот представьте себе, что мы пришли на крещение, у нас совершается крещение, и вдруг подошел неверующий человек и спрашивает, что у вас здесь происходит, как вы объясните? И мы давали разным братьям и сестрам, друзья, и я понял, почему у нас слабо с благовестием. Они такие объяснения давали, что даже верующий после таких объяснений никогда в церковь не придет. Один брат говорит, я бы сказал так, это похороны. Я говорю, что такое? Мы хороним ветхого человека и воскресает нового. Я говорю, ты представь себе, что это услышит неверующий человек, что он подумает, похороны здесь происходят. Он же милицию вызовет. Друзья, и вы знаете, я такого наслушался, что такое крещение. А действительно, мы все понимаем, что такое крещение, да? А попробуйте это объяснить неверующему. Попробуйте растолковать, что здесь происходит. Кто-то говорит, здесь происходит обетование Богу доброй совести. Ну, тоже ничего не понятно, согласитесь, да? Друзья, это очень большая проблема, когда мы не можем просто даже выразить свои мысли. И у нас очень много ущерба в благовестии от того, что мы даже вот благодать, что такое. Вот, как, например, у нас, знаете, был такой случай. Ну, мы договорились с братьями, когда мы проповедуем, мы с братьями договорились. Вот такая фраза. «Я омыт кровью Иисуса Христа». Хорошая фраза или нет? Хорошая. Мы договорились говорить не так. «Мои грехи прощены благодаря крови, пролитой со креста Иисуса Христа». Понятна мысль? Есть разница или нет? Друзья, вторая фраза понятна. «Мои грехи прощены благодаря тому, что Иисус Христос пролил свою кровь на кресте». В этом фразе Евангелие. «Мои грехи прощены» и так далее. В первой фразе «Я омыт кровью Иисуса Христа». Вообще ничего не понятно. Человек же, который неверующий придет, он же слабо что поймет. Ну, в общем, это про тень, да? Друзья, почему мы говорим про тень? Тень – это силуэт, который который возникает, или который формируется, но я тоже не знаю, как правильно сказать, от предмета. То есть есть предмет и есть его силуэт. А? Да, вот не отражаются. Вот просто солнечные лучи попадают. Это область отсутствия света, повторяющая какой-то предмет, да? Вот. Ну вот примерно так. Друзья, почему об этом говорим? Вот давайте мы представим себе, что у нас есть такой большой зал. Я иногда этот пример привожу на курсах, может быть, кто слышал. Большой зал, и в этом зале есть балкон. И на балконе стоят фигуры, ну, различных животных, статуи какие-то. И оттуда солнечный свет светит, и эти фигуры отбрасывают тень на пол зала. Понятно, да, мысль? Но у нас мы не можем посмотреть на это. Вот у нас такое правило, что мы не можем зайти и посмотреть на эти фигуры. Мы их не видим. Мы видим только тени. Мы зашли, и вот у нас тени. Как вы считаете, изучая тени, мы можем увидеть, ну, как бы, или предположить, что находится на балконе? Можем, да? То есть, теоретически можем, но это очень сложно сделать, потому что тени накладываются друг на друга, потом тени искажаются. Например, какая-то маленькая штучка, да, может отбрасывать очень длинную тень, если солнышко так, ну и так далее, и так далее. То есть, друзья, тени дают нам представление о том, что там на балконе, дают, но... Сказать, какого цвета, например, фигура, какого она, например, фактуры, как она вообще. Нам очень трудно это сделать по тени, мы этого не знаем. Например, можно вырезать из бумаги птичку, а можно сделать каменную птичку, а можно сделать живую птичку. Они будут отбрасывать одни и те же тени. Другой эксперимент. Там конкуренция. Другой эксперимент. Мы зашли на этот балкон. Нам дали время, мы изучили все эти фигуры, пощупали их на ощупь, сфотографировали, замерили, измерили, все сделали. И потом пришли в зал теней. И теперь мы уже зная, имея фотографии, зная исследования, все, мы теперь эти тени изучаем. Легче нам будет или не легче? Легче. Друзья, вот почему я об этом говорю. Дело в том, что Ветхий Завет является тенью. Написано, закон, который был дан Моисею, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. То есть в самом законе содержится лишь тень, отбрасываемая новозаветними какими-то личностями или новозаветними понятиями. Друзья, это очень важно понимать. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы должны в нем видеть лишь образы новозаветных понятий. Весь Ветхий Завет – это образы и тени того, что отбрасывается Новым Заветом. Когда мы эту мысль не понимаем, у нас возникает огромное количество заблуждений и ересей. Например, одно из очень серьезных заблуждений – это адвентисты седьмого дня, которые берут свое начало от иудействующих, которые считают, что субботу надо соблюдать и так далее, и так далее, и так далее. Это серьезное заблуждение. Почему? Они не понимают, что и суббота – это тоже только тень, которая отбрасывается из Евангелия пониманием покоя во Христе. Теперь маленькая ремарочка, ставим на паузу. Значит, когда мы говорили об исходе, мы говорили о казнях египетских, о лягушках и все остальное, там было попроще. Сейчас не слишком запутно говорю, нормально? Вы там покиваете головой тоже, да? Да, нормально? А то, вы знаете, я могу увлечься, и тут это... Вы вовремя надо останавливать. Поэтому... Так, паузу отжимаем, идем дальше. Поэтому, друзья... Когда мы читаем Ветхий Завет, это очень важная мысль, а я ее говорю почему, потому что книга Левит об этом начинает сейчас говорить. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы должны понимать, что Ветхий Завет понимается только в свете Нового Завета. Отдельно, как самостоятельная книга, Ветхий Завет понят правильно быть, ну, почти не может. Это нужно какое-то особое откровение от Бога. И именно Новый Завет проливает свет на Ветхий Завет, а не наоборот. Ветхий Завет является тенью, Новый Завет является откровением самой сути. И поэтому мы читаем Ветхий Завет, и мы должны в нем искать отражение нового. Это мысль очень важная, но о ней мы поговорим еще чуть-чуть попозже, когда-нибудь. Итак, книга Левит. Мы к ней подошли. Мы говорили о том, что книга Бытие, вот если бы был слайд, вы бы увидели сейчас на слайде, книга Бытие, основная идея книги Бытие – это грехопадение человека. Основная идея книги «Исход» – это избавление человека. Какая же основная книга, тема книги «Левит»? Ну, есть, какие слушали эту беседу, вам отвечать нельзя. А все остальные, вот как вы думаете, какая основная идея книги «Левит»? Итак, грехопадение человека, избавление человека, а «Левит»? Кто? Прославление не совсем. Исправление, друзья, исправление — хорошая мысль. Ну, в общем, друзья, можно другое слово, похожее на исправление. Это освящение человека. Это его освящение. Друзья, я вам уже говорил не раз, что в Торе, в Пятикнижии, сокрыто Евангелие. Мы потом увидим в Числах и Второзаконии продолжение этой вести. Но здесь мы видим, смотрите, грехопадение, избавление, и этого недостаточно. Бог после избавления приводит народ свой в чистоту и святость. И вся книга Левит, друзья, это книга, показывающая Божие требования к чистоте и святости, показывающая то, что Он хочет, как это сделать, как достигнуть этого. Итак, друзья, основная мысль заключается в часто повторяющихся словах. В книге Левит очень часто повторяются одни и те же слова. Итак, будьте святы, потому что я свят. Цитата из одного справочника. Третья книга Моисея может быть наименее понятная книга Библии. Для многих она представляет собой книгу за семью печатями. Но в свете Нового Завета, благодаря жертве Иисуса Христа, Левит оказывается одной из важнейших и самых интересных книг Ветхого Завета. Помните, мы говорили про девушку, которая читает пророков, закрыв глаза, да? Вот. То же самое происходит и с книгой Левит. Я уверен, что если сейчас многих вас спросить, расскажите, о чем книга Левит, большинство из вас даже не скажут, потому что мы помним, что там что-то запутанное, много всего и непонятно. Но постараемся сейчас разобраться. Итак, друзья, книга Левит – это книга, рассказывающая об освящении человека. И она, ее, грубо говоря, можно разделить на две больших категории, две больших части. Первая часть повествует нам о жертвах. Вторая часть повествует нам о праздниках. Итак, книга Левит, еще раз повторю, делится на две части. Первая часть описывает жертвы, вторая часть описывает праздники. Друзья, все жертвы, которые описываются в книге Левит, они имеют двойное значение. Первое значение – это указание на жертву Иисуса Христа. Жертва Иисуса Христа была одна, а в книге Левит описано целый ряд жертв. Все эти жертвы, все их сущности или все их смыслы, этих жертв, они в Новом Завете реализовались в одной жертве Иисуса Христа. Это первый смысл, что жертвы Ветхого Завета, жертвы книги Левит, они указывают на жертву Иисуса Христа. Второй смысл. Жертвы книги Левит показывают на наше отношение с Богом. То есть на наше жертвенное отношение с Богом. И когда мы с вами будем рассматривать эти жертвы по порядочку, мы посмотрим на то, что действительно они очень хорошо показывают наши отношения с Богом и очень хорошо показывают жертву Иисуса Христа. Итак, первая глава книги Левит, она открывает нам первый род жертв или первый вид жертв, который называется жертва всесожжения. Друзья, вообще у нас будет всего лишь, сейчас я скажу, смотрите, жертва всесожжения, жертва хлебная, жертва мирная, жертва за грех и жертва повинности. Пять жертв. Это нетрудно. Я еще раз скажу, что во многих, когда читают Библию, во многих головах в этом вопросе очень большая путаница. Сколько там жертв? Там одних так. Тут надо потрясать плечо, тут не надо потрясать плечо. Здесь надо есть, здесь не надо есть. Все запутано, друзья. На самом деле здесь очень, очень просто. Всего пять жертв. Основных пять жертв. Первая жертва – жертва всесожжения. Почему она так называется, жертва всесожжения? Потому что надо сжечь было абсолютно все. Животное сжигалось целиком. После использования крови и снятия шкуры сжигалось на большом алтаре во дворе храма на жертвеннике всесожжения. Друзья, эта жертва... У кого есть Библия с собой? Дайте, пожалуйста. Давайте мы немножко про нее прочитаем. Очень интересно. У нее есть одна особенность, очень важная. Итак, книга Левит, первая глава. «Объяви сынам Израилевым», второй стих, «и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу?» Друзья, о чем говорит эта фраза? Она говорит о том, что эта жертва исключительно добровольная. У ней нет принуждения к этой жертве. Человек эту жертву приносит только тогда, когда он эту жертву принести хочет. Друзья, давайте зададим вопрос, а в каких случаях он эту жертву хотел бы принести? Вот представьте себе, у вас стадо овец. Когда вы захотите принести жертву всесожжения, в каком случае? А? Ну, когда много кто-то говорит. Вот. Но на самом деле, друзья, человек такое существо, когда у него много, тоже жалко. Вот. Один брат мне говорит, вот когда я буду зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, я 10 тысяч буду каждый месяц жертвовать в церковь, на, ну, кроме десятины. Я говорю, а сейчас сколько ты зарабатываешь? Я говорю, он говорит, 10 тысяч, ну, 1000 жертвуй. Не, 1000 это, вот когда 100 тысяч, вот когда будет много. Ну, сейчас, кстати, он зарабатывает почти 60, он не жертвует 6. Вот. Друзья, человек он такой, знаете. Вот интересно то, эта жертва интересна тем, что у ней нет выгоды в этой жертве. Вот, например, человек согрешил, и ему нужно принести жертву за грех. Не принесешь жертву за грех, твоя душа из народа истребится. Понятно, да? Хочешь, не хочешь, жертву приносить нужно. А вот жертва всесожжения, там никаких нет благословений. Принес ты ее, не принес, тебя никто не заставляет, Бог тебе ничего не обещает за это абсолютно. Вот я был в одной стране, и там очень сильно развита, ну, как бы, благотворительность. Народ, какие-то организации жертвуют много денег там на детские дома и все. И я был удивлен, насколько народ добросердечный и жертвенный. А потом выяснился секрет. Знаете почему, да? У них налоги уменьшаются за счет этого. То есть человек пожертвовал сумму, потом все это с налогов списалось. Друзья, вот очень часто за нашей жертвенностью, кроется какая-то корысть. Друзья, человек по своей натуре, вообще человек существо очень корыстное. И когда человек что-то хочет сделать вот бесплатно кому-то, это вызывает очень сильные подозрения, да? Почему ты хочешь делать бесплатно? Что за этим кроется? Где какая выгода? И эти подозрения не беспочвены, потому что человек по натуре такой. Друзья, то же самое у нас и с Богом. Вот когда вы поститесь, вот знаем, что у молодежи проблемы с постом, да? Бывает же, тут редко постятся люди сейчас. А когда человек точно постится? Когда проблемы, точно постится. Друзья, я знаю тоже, точно знаю, вот постигла одну семью большие проблемы финансовые, они стали с женой молиться. Почему проблемы? Вот у нас десятины там, мы не давай, все, десятину собрали, десятину понесли. Друзья, человек внутри себя все равно за свою жертвенность что-то ожидает. Друзья, а здесь жертва, всесожжение. Нужно взять вот хорошего теленка там, или козленка, или еще что-нибудь, сжечь полностью, никому ничего не достанется, вообще никому пользы нет. И тебе за это тоже ничего не будет. Вот такая бесполезная, ненужная жертва. Вопрос, зачем она нужна, как вы считаете? Друзья, вот человеку, который плохо знает Бога, эту мысль не понять. Когда мы кого-то любим, любим человека какого-нибудь, нам хочется иногда ему сделать что-то хорошее просто так. Бывает такое ли у вас или нет? Без выгоды, без всего. Друзья, жертва всесожжения – показатель любви к Богу. Человек что-то делает не потому, что ему выгодно, не потому, что у него есть какая-то корысть, а просто потому, что он любит Бога. Друзья, мы будем с вами рассматривать еще несколько жертв потом. И часть из этих жертв, они добровольные. Но интересная особенность вот в чем. Что у всех добровольных жертв есть очень строгие требования. Вот, например, есть такая пословица в русском языке. Кто сможет расшифровать, что она означает? Дареному коню в зубы не смотрят. Кто знает, что означает эта пословица? Нет, вот откуда пошло выражение? Дареному коню в зубы не смотрят. Откуда пошло это выражение? Андрей, пожалуйста, объясни. Да. То есть, когда коня покупали, мы смотрели в зубы, и если зубы были больные, да, больные, то это признак больного коня, и его не покупали. Поэтому при покупке коня очень много смотрели в зубы. А откуда пошла пословица «дареному коню в зубы не смотрит»? Ну, подарили коня, хоть больного, хоть здорового, радуйся тому, что есть, да? Друзья, вот когда мы с вами что-то покупаем, вот я знаю одного брата, ну, может, кто-то из вас тоже знает, поэтому имя не будем называть. Этот брат решил сделать помощь одной семье. По электрике. Приехал в эту семью, разобрал у них электрику, сказал, я здесь вам сделаю новые провода, все протяну. Стал протягивать, не доделав до конца, у него новое его дело, и он уехал, и на несколько месяцев. Его несколько месяцев нет. И я потом с этим братом беседую, я говорю, слушай, ну ты поставил семью в неловкое положение. Ты же смотри, они же, во-первых, живут в проводах. Ничего не сделано, ремонт доделать не могут, ты исчез. А он говорит, они должны быть мне благодарны за то, что я хоть это сделал. Потому что я же это сделал абсолютно бесплатно и ничего с них не взял. Друзья, правильная логика или нет? Я ему говорю, лучше бы ты вообще ничего не делал, чем сделал так. Друзья, до сих пор он со мной не согласен. Он считает, если бесплатно, то радуйся тому, что есть. Друзья, на самом деле он в этой семье просто испортил. Вот у нас к Богу есть тоже такое отношение. Если, например, вот, допустим, просто так, если это подарить Богу, то можно делать все, что хочешь. Ну, как бы дареному коню в зубы не смотрит, да? Благодарен будет за то, что я даю, в принципе, да? А Бог говорит, нет, смотрите, вот если кто из вас захочет принести жертву, то вот мои условия. Условия очень жесткие, условия конкретные. От того, что ты делаешь это бесплатно и добровольно, это не значит, что планочка понижается. Пусть бесплатно, пусть добровольно, но по высшей мерке святости. Друзья, эта мысль очень важна в добровольных жертвах. Потому что мы с вами для Бога тоже много добровольно жертвуем. Ну, например, я приехал в этот лагерь, уехал от семьи, там, от церкви. Определенного рода это жертва. Ну, у меня, конечно, корысть есть, мне здесь хорошо. Вот, но, в принципе, определенного рода жертва. Друзья, ну Бог не скажет, Денис, вот раз ты это добровольно сделал, то ты можешь здесь на собрание не ходить, спать целый день. Ну раз добровольно, раз бесплатно. Ну, хоть что-то сделаешь хорошее, и то хорошо. Нет, добровольно и бесплатно, но все равно по высшей мерке святости и строгости. Друзья, это очень важная мысль. Мы имеем дело с Богом, у которого планка не понижается ни при каких случаях. И поэтому, если ты хочешь это сделать, это очень хорошо, это очень замечательно, очень правильно, но... Ты знай требования Божии. И не считай, что раз ты это делаешь Богу бесплатно и добровольно, значит, ты хозяин положения, и поэтому делать можешь все, что хочешь. Друзья, очень часто эта мысль, ну, как бы я ее привожу тогда, когда рассказываю о поклонении в церкви. Поклонении в церкви. Друзья, почему-то считается, что Богу нравится... Вот, как бы, вот, например, это, например, Бог, мы хотим Богу что-то сделать, да, какой-то подарок. То как определить, это примет Бог или это не примет Бог? Почему-то многие считают, что критерием вот этого принятия является искренность. Если я искренен, значит, Богу это понравится. Друзья, искренность очень важный критерий. Человека неискреннего Бог не примет. Но искренность это не единственный критерий. У Бога есть к любому делу набор своего мнения. Ему что-то нравится, а что-то не нравится. И это включает сюда и одежда, и пение, и наше служение. Вот все, что угодно. Друзья, мы сначала, прежде чем принести Богу какую-либо жертву в любом служении, будь то в церковном собрании, будь то на благовестии, будь то в лагере, будь то еще где, мы сначала должны узнать, что Богу нравится, а потом это сделать. Эта мысль понятна, да? Это относится не только к первой жертве, это относится вообще ко всем добровольным жертвам. А к первой жертве, жертве именно всесожжения, относится мысль о том, что эта жертва не имеет никаких последствий, Бог за нее ничего не обещает, это просто жертва, свидетельствующая о любви и благодарности Бога, человека к Богу. Друзья, вторая жертва, это вторая глава, это жертва хлебная. Так написано, жертва хлебная. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного. Пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и возложит на нее ливана. Опять, друзья, определенные требования. Вот жертва, вот определенные требования. И принесет их сынам Аароновым, священникам и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, давайте мы зададим сначала вопрос. Почему Богу не понравилась жертва Каина? Помните, да? Как вы считаете, почему Богу не понравилась жертва Каина? У кого есть какое мнение? А? Без веры. Вот я, хорошо, здесь много людей, мало времени. Я приведу вам две точки зрения. Первая точка зрения, кстати, я нередко ее слышу, хотя с ней не согласен, что вот один брат проповедует так. Вот реально проповедь одного брата. Он говорит так. Вот Авель и Каин, они были детьми Адама. Адам... Когда уходил из рая, когда Бог его выгонял, получил кожаные одежды. То есть была пролита первая кровь, как жертва за грех Адама. И чтобы наготу Адама и Евы прикрыть, нужно было, чтобы были пролита кровь животных. И была сделана одежда. И Бог еще не сказал, но уже знал, что без пролития крови не бывает прощения. И вот Авель, он, слушая вот эти рассказы Адама, отца своего, он понял, что жертва Богу нужна исключительно кровная жертва, когда проливается кровь. И поэтому он взял верою ягненка, принес кровь и отдал. И это было угодно Богу. А Каин не догадался до этого. Он собрал хлеб, принес, а Богу это не надо. Ему нужна кровная жертва. Эту проповедь лично я слышал с уст одного брата. И эту мысль я слушал не один раз. Что вот что Авель, он верою указал на жертву Иисуса Христа. Друзья, вот можно с этой мыслью согласиться или нет? А почему нет? Потому что здесь написано про хлебную жертву, во-первых. Потому что если бы Богу не было бы угодно хлебной жертвы, не было бы угодно, он бы ее и здесь не просил, так же, да? Это первая мысль. А вторая мысль, друзья, как вы правильно говорите, да. Не-не-не, Каин тоже лучшее принес. Каин тоже лучшее принес. Я не думаю, что Каин там плохие колоски выбирал. Вот. Там вот именно в той истории про Каина и Авеля написано, что почему он не принял жертву Каина, потому что сердце Каина было неправильным. Сердце Каина. Здесь, друзья, еще раз обращаемся к этой пословице, что даренному коню в зубы не смотрит, да? Друзья, по отношению к Богу это не работает. Бог не нуждается в наших жертвах. Ему не нужен ни хлеб, ничего остальное. Поэтому, когда мы ему что-либо приносим, в первую очередь это должно быть сделано от чистого сердца. Каин этого не сделал. У него не было чистого сердца. У него был грех, у него была зависть, у него была обида. И Бог говорит, я поэтому твою жертву не приму. Не потому, что она плохая жертва, а потому, что сердце, которое с которым ты приносишь, мне не нравится. Друзья, поэтому, когда мы с вами идем на служение Богу, мы в первую очередь должны проверять свое сердце. А жертва Богу нужна, в том числе и хлебная. Друзья, вторая глава, это вторая жертва. Это жертва именно такая, ну, хлебная, что ли. Или жертва, которая материальная. Вот если переводить ее на Новый Завет, то это жертва, когда мы... Вот смотрите, первая жертва всесожжения, она сжигалась и никому ничего не оставлялась. А жертва хлебная кому приносилась? Аарону, ну, грубо говоря, людям. Вы знаете, вот в книге послания Иакова описывается состояние таких людей, что приходит человек к богатому человеку и говорит, у меня нечего есть, у меня нет еды, нет, в общем, мне не во что одеться. И тот человек выслушал его внимательно, посочувствовал ему, а потом говорит, иди с миром, друг мой, грейся и питайся. Хорошие слова или нет? Ну, слова шикарные, очень хорошие слова, да? А он говорит, но не даст им ничего потребного. В этом какая польза? Друзья, вы знаете, я еще раз скажу, что очень многие христиане живут по принципу, что, ну, вот жертва хвалы уст, там, жертва еще что-то. А вот реально, что ты отдал? Вот кому ты помог? Хлебная жертва – это символ материального служения. Это символ того, что человек действительно кому-то оказал какую-то помощь, какую-то финансовую помощь. Вы знаете, есть вот давайте нарисуем такую планочку, вот такая планочка. Это нолик будет у нас здесь, как бы нулевой уровень. И у человека... Так, секундочку. Это вот этот нулевой уровень будет как бы норма такая, норма. И вот представляете, вот мир настолько испортился, что человек, который... что люди в основном живут ниже этой нормы. А человек, который поступает по норме, считается очень сильным. Ну, я приведу пример. Иисус Христос говорит такие слова. Если вы взаймы даете людям, от которых вы планируете получить обратно, что хорошего вы делаете? Так поступают язычники. Вот представьте себе, вот в каком мире мы сейчас живем? У человека есть средства. К нему пришел сосед, говорит, слушай, дай мне 1000 рублей, я тебе через месяц отдам. Человек поборолся своей жадностью и все-таки отдал этому человеку. Отдал и чувствует себя как герой веры, понимаете? Я дал 1000 рублей. Он будет потом с проповеди рассказывать этот пример. Вот ко мне пришел сосед, я ему дал 1000 рублей и так далее. А Христос говорит, так вы поступаете обычно, ничего особенного не сделаете. Так все люди поступают. Дать тому, который тебе вернет обратно, это нормально. Здесь ничего, это нулевой уровень, это уровень нормы. А дальше помните, он как говорит? А вот когда вы даете взаймы, вот не ожидайте обратно получить. Вот это подвиг веры. Друзья, вот давайте зададим вопрос. Вот мы живем в мире настолько испорченном, что там даже до нормы далеко. Вам понятна эта аналогия, да? А давайте зададим вопрос. А в какой сфере нашей жизни мы поступаем выше нормы? В какой сфере нашей жизни мы поступаем больше, чем обычный человек? Мы поступаем правильно, по-божьему. Друзья, и, к сожалению, может обнаружиться, что для нас именно жертвенность, материальная жертвенность, это вопрос вообще закрытый. Апостол Павел, приводя в пример македонские церкви, он говорит о них, что эти церкви живут в крайней нищете. Эти церкви, которые находятся в состоянии полного такого, ну, как бы бедности, у них ничего нет. Друзья, и помните, что эти церкви сделали? Они, написано, собрали дар для помощи иерусалимским верующим. Потому что пророк, друзья, потому что пророк Агав сказал, что в Иерусалиме будет голод. Вот представляете, пророк говорит, в Иерусалиме будет голод. И македоняне, они говорят, раз будет голод, надо помочь. И они собирают деньги. И написано, при глубокой нищете, при изобилии скорбями, они упросили нас принять дар для иерусалимских верующих. Друзья, вот это хлебная жертва. Это жертва, когда человек абсолютно добровольно, ни на что не рассчитывая, он отдает свое, отдает тому, кто нуждается. Друзья, не от избытка, не то, что у меня куча денег, и я залез в карман, и даже не знаю, сколько я отдал. А когда это жертва? Рассказывают историю про одного Вильгельма, это был кайзер Германии. Рассказывает такую историю, вот он был человеком такой суровым к солдатам, суровым к себе, вел такой довольно аскетичный образ жизни, его цель была война, он со всеми там воевал на свете, вот. И вот рассказывает, как-то однажды к нему приходит вдова одного солдата, ее пустили на прием, и она говорит ему, вы знаете, вот мой муж погиб, воюя в вашей армии, а у меня сейчас даже куска хлеба нет, я голодаю, и дети голодают. И Вот этот кайзер Германии, то есть это вот как бы глава, тут царь Германии, другими словами, он говорит такие слова, хорошо. Он мог бы сказать так, сколько у нас там в казне денег, выделите ей. Нет, он по-другому сделал. Он посмотрел на свой стол и спросил повара, вот это блюдо за год сколько мне обходится? Они говорят, например, там 300 талеров, допустим. Он говорит, уберите это блюдо с моего рациона, уберите. И вот эти деньги ей давать. Друзья, это жертва или не жертва? Вот это жертва. Жертва всегда чувствительна. Всегда чувствительна. Жертва определяется тем, что человек чего-то лишается. Друзья, у нас в материальных вопросах большая проблема в том, что мы готовы помогать тогда, когда нас это не очень касается. Вот, например, один брат, я знаю эту историю очень хорошо, он накопил себе денег на новый автомобиль. Чтобы купить себе новый автомобиль определенной марки. Накопил 400 тысяч рублей. Ну, в те времена еще, это было, сейчас чуть цены повысились, тогда это был, ну, какой-то хороший автомобиль. И вдруг он узнал о нужде в одной семье. Знаете, что он сделал? Он купил себе автомобиль худшей марки, а разницу отдал. Это жертва или нет? Вот это жертва. Он чувствует, он ежедневно, каждый день чувствует недостаток того, что он сделал. То есть какую-то проблему он ежедневно чувствует. Друзья, это абсолютно... отличается от того, когда у человека куча денег, он взял, отдал, и он даже не замечает этого. Один очень богатый человек, ну, как можно сказать, владелец заводов, газет пароходов, да? Вот. Он говорит, Денис, у меня проблема. Какая? Когда ко мне обращаются люди за помощью, ну, и я понимаю, что надо дать, я даю деньги, я не замечаю этого. То есть дал там, ну, $1000, например, там, $2000. На меня никак не отражается абсолютно. Как правильно жертвовать? Друзья, я привел ему пример вот этого кайзера и говорю, сделай так, чтобы не просто отдавать деньги, а вот у себя, вот сделай что-то у себя меньше, чтобы ты почувствовал, что это жертва. И вот эту разницу отдай. Вы знаете, он пару раз попробовал и говорит, это очень чувствительно. Раньше я много давал денег, много, но никогда не ощущал жертвы. А теперь, говорит, даю меньше, иногда бывает, но намного болезненнее и чувствительнее. Прям борьба происходит в сердце человека. Друзья, вот в нашей жизни материальная жертвенность должна быть У нас с этим вопросом большие проблемы, честно говоря. Давайте вспомним одного человека, который получил... Вот знаете, у нас сейчас такое популярное мнение там, Запада, что Бог дает благодать, независимо от чего, спасение не заработаешь и так далее, и так далее. В целом я с этим согласен. Но я вам приведу одного человека, который получил спасение, знаете почему? Потому что милостыни его были воспомянуты пред Богом. Кто это был? Это был Корнилий. Написано, молитвы твои и милостыни твои воспомянуты пред Богом. Иди к Петру, он придет и скажет тебе слова. Друзья, Корнилий творил много милостыни, он жертвенный был, он хлебную жертву очень много приносил. Друзья, и Бог это обязательно одобрил. Друзья, в нашей жизни, я думаю, что мы должны обратить внимание на вот эти хлебные жертвы в нашей жизни. Друзья, еще одна жертва, благодарственная жертва или мирная жертва, это третья глава, она подобна жертве всесожжения. Друзья, но эта жертва, она заключалась больше в жертве благодарности. Вот интересно, вот как в ваших церквах, обратите внимание, сколько записок больше, записок о нуждах или записок благодарности? Записок о нуждах больше. Вы знаете, я никогда не забуду одну историю, я когда-то рассказывал на молодежном общении, это мне мой хороший друг рассказал, с которым мы вместе много трудились, он сейчас пресвитер церкви, и он говорит, однажды я, говорит, приехал в одну крупную церковь, и в этой церкви большая книга, толстая книга молитв называется. Ну, там нужд и молитв. Там люди записывают свои нужды, дату ставят, и там есть графа, дата, когда Бог ответил на эту молитву. И, говорит, мне было делать нечего, я пришел очень рано, несколько, по-моему, час или полтора было до того, как собрание начнется. И я, говорит, перелистываю эту книжечку, перелистываю, и вдруг обнаруживаю на одной страничке, которая была много-много лет назад, запись сделана моей женой. И написано, молитесь, пожалуйста, за моего мужа, чтобы он покаялся. Вот. Друзья, и он, говорит, я взял ручку и поставил там дату, когда Бог ответил на эту молитву. Сейчас он служитель церкви. Он поставил дату, когда Бог ответил на эту молитву. Друзья, благодарность. Понимаете, записана нужда, есть нужда, дата нужды есть, а дата ответа нет. Жена получила... ответ на свою молитву. Получила или нет? Получила. Радуется. Уже ему служитель давным-давно. А там почему-то не написано, что Бог ответил, друзья. Написать нужду, да, написать благодарность намного сложнее. Друзья, из 10 прокаженных один помолился, вернулся к Иисусу Христу. Друзья, в нашей жизни оно примерно то же самое. Я знаю, что люди, вот давайте представим такую картину. Вот женщина потеряла одну драхму. Вот потеряла, для нее это целая проблема, это десятая часть всего, что она имеет вообще, у нее всего 10 драхм, одну она потеряла, и вот она начала мести, и вот одну драхму нашла, вот нашла. Что она делает после этого, помните? Созвала соседей, порадуйтесь со мной, я нашла драхму. Вообще вам это понятно или нет? Вот я могу представить так, созвать соседей, слушайте, соседи, я драхму потеряла, помогите найти. Это понятно. Ну ты драхму уже нашла, что ты нас зовешь-то? Порадуйтесь со мной. А что значит порадуйтесь со мной? Давайте чай вместе попьем, давайте отметим это событие, я драхму нашла. Она эту же драхму и потратила на угощение, понимаете, да? Вот. Но в древности был очень популярен обычай, когда человек из-за какой-то радости делал жертвы. Вот, например, даже это было не только в христианстве или в иудаизме, это было даже среди язычества развито. Когда в честь какого-то события, например, радостного события, там цари угощали народ, там, или еще что-то. Друзья, в нашем христианском мировоззрении мы готовы поститься, жертва, готовы поехать на труд, жертва, готовы сделать что-то там, пожертвовать какие-то финансы, жертва, когда у нас есть нужда. А вот когда у нас есть радость, когда у нас есть благодарность, мы просто говорим, Господи, ну, спасибо тебе большое. А никакой жертвы с нашей стороны за это нет. А вот в книге Левит написано, что должна быть жертва благодарности. У тебя есть благодарность? Богу жертву принеси. Друзья, это три жертвы добровольные. Я еще буквально, друзья, мы начали без 20, поэтому я чуть позже закончу. И еще, друзья, есть две жертвы. А о праздниках мы завтра поговорим. Еще есть две жертвы. Это жертва за грех, 4 глава. И жертва повинности, 5 глава. Друзья, очень похожи жертва за грех и жертва повинности. Они обязательные, они не добровольные, они обязательные жертвы. Друзья, жертва за грех была жертвой за нарушение по ошибке или ненамеренного преступления какого-либо закона. Совершенный грех требовал признания и покаяния. А, друзья, то есть понятно, человек нарушил закон, осознанно или неосознанно нарушил закон, и вот за то, что он нарушил закон, он должен принести жертву за грех. Это, конечно, очень яркое указание на Иисуса Христа, но даже не в этом сейчас дело. И мне хотелось бы вот мысль какую отметить. Чем же отличалась жертва повинности от жертвы за грех? Вот жертва за грех, еще раз скажу, это жертва, которая приносилась за нарушение конкретного закона. А что такое жертва повинности? Друзья, жертва повинности, я долго об этом думал, и вот в своем конспекте написал даже так, жертва совести. То есть бывает, человек никакого закона не нарушил. Или точнее, как знаете сказать, вот он, ну так не уличишь его в каком-то конкретном преступлении. Но вот человек по своей чуткости чувствует, что что-то не то. Друзья, вот это знаете, как вот грубая такая вот настройка, грех. И бывает не грубая такая точная настройка, когда вот человек совестью чувствует, что что-то неправильно он делает. Друзья, очень многие люди, они говорят, например, а что я плохого сказал тебе? Или, а что я плохого сделал? То есть, покажи мне тот закон, который я нарушил. И я за него попрошу прощения. Но ты ничего не нарушил, ничего плохого не сделал. Но от твоего присутствия какое-то расстройство произошло. Что-то такое, может быть, нечетко, неконкретно. Неужели ты этого не чувствуешь? Друзья, вот есть люди, которые были настолько, ну, как бы щепетильны по отношению к Богу, что они не только приносили жертвы свои, когда жертва за грех совершалась, когда грех совершался, но они и должны были приносить еще и жертвы, когда какая-то несправедливость какая-то по отношению к кому-то. Или, например, вот при уплате десятины он неточность какую-то проявил, еще что-то. Друзья, и вот другой человек этого даже не заметил. Для другого человека это ничто. А вот для этого человека это его вину давит. Вы знаете, в моей практике пресвитера были такие случаи. Вот подходит ко мне одна сестра. Ну, это было несколько лет назад. Такие случаи несколько раз повторяются. Плачет навзрыд. Вот плачет просто навзрыд. Брат Денис, мне нужно исповедоваться. Я согрешила. И она села вот рядом со мной. И вы говорите, брат Денис, а что со мной будет? Я говорю, ну, в зависимости от какого греха. Меня должны отлучить. Вы знаете, мне так стыдно. Она плачет. Я думаю, вот я представляю, что она сейчас назовет грех, но не иначе, как она покушение на президента, понимаете, там, или там в блуд, или еще что-то. И в конце концов, преодолевая все свои сомнения, она начинает исповедовать грех. И я думаю, и вот я слушаю, говорю, ну еще. Она говорит, все. Я говорю, и вы знаете, у меня такое чувство, что вот если я сейчас хоть как-то покажу свое разочарование, да, она воспринят неправильно. Я всеми силами пытаюсь сохранить серьезное лицо и говорит, конечно, это очень плохо, да. Но на самом деле понимаю, что большинство людей это делает. Это ничего особенного здесь нет. Друзья, но у нее чуткое сердце. Она даже этого не хочет, понимаете, да? Я смотрю на нее и думаю, неужели такие люди еще существуют на свете, которые так сильно осуждают себя за то, что другие люди даже не замечают. Другие люди на это вообще внимания не обращают, они нормально это считают, а она так сильно себя осуждает за это. И я, друзья, когда потом стал другим молодежью, я смотрю, что это у многих такое бывает состояние. И братья, и сестры, бывает, имеют чуткое сердце, для которых не то, что вот грех, а у них еще есть вот более такая детализация, такая более такая тонкая, что ли, настройка на Божьи заповеди. Это жертва повинности. Друзья, хорошо, когда в нашей жизни существует не только жертва за грех, когда мы каемся, исповедуемся, когда мы совершили какой-то грех, но когда мы каемся и исповедуемся Богу за какие-то, может быть, вот что мы его просто расстроили, что-то не так сделали. В одной семейной паре мы разбирались с братьями, там пришли на беседу. И вот муж говорит жене, у них проблема, и муж говорит при жене, говорит, вот пусть она мне скажет, что я не так делаю. Ну, мы спрашиваем, жена, что он не так делает? Она говорит, все так делает. Ну что, он тебя бьет? Нет. Что, материт? Ну, простите. Нет. Голодом морит? Тоже нет. Ну, все делает, понимаете? Все делает. А в чем же за проблема-то такая? Друзья, а бывает, что человек все делает, а все равно проблема? Бывает такое или нет? А вот внутренние отношения неправильные. И слово сказал вроде не обидное, а обидно. И вроде ничего плохого не сделал, а человек огорчился. И вроде пришел и поговорил нормально, а ушел человек расстроенный. Друзья, вот когда мы вот, эти, вот такими более грубыми, что ли, штрихами идем, ты покажи, что я нарушил, тогда я исправлюсь. Или у нас более чуткое сердце. Друзья, вот эта последняя жертва, жертва повинности, она как раз и указывает на это более чуткое состояние сердца человека, когда он готов идти к Богу за прощением, покаянием, не тогда, когда он совершает большие грехи какие-то, да, а когда, может быть, он кого-то просто огорчил, когда он кого-то, может быть, просто обидел, даже когда он, может быть, не сильно-то и виноват, но все равно он идет с этой жертвой к Богу. Все, друзья, на сегодня все. Завтра у нас продолжение этой книги «Левит» будет праздники. Вопросы есть какие-нибудь?